www.svobodanews.ru.
Спасибо, Светлана. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. А каковы же, Полина, сообщения от синоптиков?
Как вы, наверное, успели заметить, Олег, сегодня утром уже достаточно много снега выпало. И в предстоящие два дня на северо-западе европейской территории России будут происходить существенные перемены в погоде. В понедельник будет холодно, ветрено, местами снег и сильная гололедица. В столице днем слабая метель, температура -5, -7, по области 5-10 ниже нуля, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой снег, слабая метель, температура в течение суток такая же, как и в Москве, 5-7 ниже нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Туркменистан прощается с Туркменбаши. Итоги осеннего призыва на военную службу в Петербурге. Президентская кампания в США может обойтись в $1 миллиард.
Ну, а главной темой нашего сегодняшнего эфира, конечно же, является Рождество. Но вот, когда речь заходит об этом Рождестве, много сразу возникает вопросов, как его называть, католическое, оно, естественно, больше, чем католическое, и протестанты его отмечают, да и многие другие, и даже православные отчасти, о чем вы узнаете из нашей дальнейшей программы. Ну, а мы в связи с этим просто спрашиваем вас, когда вы отмечаете Рождество?
И, как всегда, мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну, а пока мы переходим к другим темам, и сперва отправляемся в Туркменистан, который простился вчера со своим первым президентом Сапурмуратом Ниязовым. Его хоронили вчера в семейном мавзолее в селении Кипчак, рассказывает Гузель Худайбердыева.
Официальная церемония прощания с президентом Туркменистана прошла 24 декабря в 9 часов утра по местному времени в президентском дворце в Ашхабаде. По официальным данным, пришли сотни тысяч жителей столицы и других регионов. В траурной церемонии присутствовали супруга и дети президента. Венки гроба Сапармурата Ниязова возложили руководители Туркменистана во главе с временно исполняющим обязанности президента страны Гурбангулы Бердымухамедовым, а также официальные делегации более 40 стран мира. Российскую делегацию возглавил глава правительства Михаил Фродков. В числе других в состав делегации вошли посол Российской Федерации в Ашхабаде Игорь Блатов и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Сапармурат Ниязов похоронен в семейном мавзолее в родовом селении Кыпчак, рядом с мечетью духовности, которая является самой большой мечетью в Центральной Азии и рассчитана на 10 тысяч человек. На пути к месту захоронения, расположенному в 15 километрах от Ашхабада, по традиции, заведенной еще при жизни президента, был выстроен живой коридор из жителей страны. По завершении погребального обряда состоялся поминальный обед. Траурная церемония транслировалась по национальному телевидению. Страна в трауре. Белый город, возведенный великим вождем в короткий срок, один из самых прекрасных городов мира, наша столица Ашхабад в трауре. Туркменский народ и его многочисленные друзья в трауре в связи с кончиной любимого вождя, передают национальное телевидение. В Туркменистане официально объявлен 7-дневный траур. По словам жителей Ашхабада, в эти дни как в самом городе, так и за его пределами приняты повышенные меры безопасности. Вот что рассказал один из жителей столицы туркменской службе «Радио Свобода». Со вчерашнего дня с 11 часов вечера невозможно ни войти, ни выйти из Ашхабада. Город закрыт вплоть до похорон Ниязова. Все 4 направления перекрыты. Приезжающие из Чугунлы, пригорода Ашхабада, вынуждены оставлять машины и идти пешком, поведал житель туркменской столицы. После смерти Сапармурата Ниязова временно исполняющим обязанности президента Туркменистана является Гурбангулы Бердымухамедов. 23 декабря Бердымухамедов своим указом освободил себя от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Гузель Худайбердыева.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге подведены итоги осеннего призыва на военную службу в Ленинградском военном округе. С подробностями Татьяна Вольская.
Осенний призыв 2006 года – последний, когда молодым людям придется служить 2 года. Другой особенностью этого призыва было вступление в силу нового положения о призыве, по которому органы внутренних дел получили полномочия осуществлять привод в военные комиссариаты граждан, уклоняющихся от призыва. По мнению начальника отдела призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Ленинградского военного округа Федора Сараева, задачи осеннего военного призыва выполнены в полном объеме. В целом по округу в розыске находилось более 7 тысяч человек, из них было найдено 66%. Правозащитники и адвокаты, наблюдавшие за призывом, говорят о многочисленных нарушениях, допущенных призывными комиссиями. То, что нарушения были, признают и сами военные. Говорит военный прокурор 2-го отдела надзора военной прокуратуры Ленинградского военного округа Вячеслав Лабутин.
Было проведено 35 прокурорских проверок. Правомочному командованию нанесено 10 представлений об устранении нарушения закона. Должностным лицам объявлено 7 предостережений о недопустимости нарушения закона. По результатам рассмотрения представлений привлечено к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц военных комиссариатов. Кроме того, восстановлены права 15 призывников. Уголовные дела в ходе осеннего призыва не возбуждались. Однако 2 ноября 2006 года, 6 годам лишения свободы, осужден бывший заместитель начальника отдела кадров и учета офицеров запаса, начальник отделения кадров военного комиссариата Ленинградской области Беляров, который за получение взятки в размере $3400 США освободил от призыва на военную службу 4 офицеров запаса.
Зафиксировано, что призывная комиссия Петербурга препятствовала гражданам обжаловать решения нижестоящих призывных комиссий, что в военкоматы силой приводились молодые люди, имеющие документы об отсрочке или подавшие жалобу на действия призывной комиссии, что часто призывники, пришедшие в военкоматы, незаконно лишались свободы, говорит председатель петербургского «Яблока» Максим Резник.
Для нас совершенно очевидно, что нынешняя форма комплектования вооруженных сил, вся система российских вооруженных сил просто не соответствует задачам страны, не соответствует задачам обороноспособности Российской Федерации.
Правозащитники обращают внимание на то, что грядущее уменьшение срока службы означает не облегчение бремени воинской повинности, лежащей на молодых россиянах, а только то, что в войска будет призываться больше молодых людей. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Италии арестован Марио Скарамелло, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее никчемным клочком бумаги. Иран начинает установку 3000 центрифуг для обогащения урана в ответ на санкции. В Верховном суде Карачаево-Черкесии сегодня начнется оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года с целью завладеть их имуществом. Молдавия сегодня начинает выдавать государственные торговые марки для экспорта вин в Россию. В Ираке с марта 2003 года погибли около 12 тысяч полицейских. Данные привел министр внутренних дел страны Джавад Булани. В Египте от птичьего гриппа скончался еще один человек, 8-й по счету. Эфиопия официально признала, что воюет против исламистов в соседнем Сомали. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» главные события телевизионного года. В программе «Смотрим телевизор» обсуждают ведущая программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марьяна Максимовская и журналист Сергей Варшавчик. Ведет передачу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в это как раз-таки время мы всегда говорим о спорте. Но сегодня тем у нас для разговора не так уж много. Да и, собственно, понятно, практически нет. Ведь в канун Рождества спортивная жизнь ну, почти везде замирает под Новый год, и так-то не очень много соревнований, но уж в канун Рождества-то их нет вообще, даже, ну, естественно, в НХЛ, в НБА пауза, ну, вот в российском хоккее, например, паузы не было, что и понятно, состоялись две встречи очередного тура Суперлиги российской, в Магнитогорске «Металлург» одержал победу над ЦСКА 4-2, а в Воскресенске «Химик» и «Нефтехимик» сыграли в ничью 1-1, так что «Химик» набрал 68 очков, идет по-прежнему на третьем месте в чемпионате, от лидеров «Акбарса» и «Авангарда» отстает он на 5 очков. Ну вот, что касается спортивных результатов каких-либо, то это, пожалуй, и все. Хотя предстоящая неделя будет полна событиями. Вот завтра уже будет полноценный тур в английской футбольной премьер-лиге сыгран. Ну, как известно, эти дни рождественские, новогодние, предновогодние, постновогодние для английского футбола самые насыщенные. Тут всегда традиционно очень много играют именно в эти дни. Ну, собственно, идея понятна, народу праздник, так сказать, организовать. Ну, а из других тем можно отметить интервью владельца Челси Романа Абрамовича, вот как раз к теме премьер-лиги. Это интервью он дал изданию британскому Observer. О нем будет чуть позже, в следующем часе. Мы узнаем о его, так сказать, ну, не столько футбольной, сколько политической составляющей этого интервью. А пока что касается футбола, там можно отметить две позиции. Ну, во-первых, Абрамович сказал, что не потеряет в ближайшее время интереса к Челси. Ну, что понятно, вопрос был вызван тем, что вот наконец-то команда выиграла первый раз за 50 лет чемпионат Англии. Вот не охладеет ли после покорения этой вершины Абрамович, он сказал, не охладеет. И еще что он примечательное сказал, это то, что больше не будет столько тратить на трансферы Челси. А тут надо сказать, что с 2003 года, как Абрамович возглавил эту команду, больше полумиллиарда долларов на это все ушло. Вот теперь вроде бы темпы трат будут не такими. Ну вот... Таков у нас сегодня отвлеченный отчасти разговор о спорте.
В Москве проходит ставшая уже традиционной операция «Ель». Закончится она 31 декабря, судя по всему, вместе с боем курантов на Спасской башне. Поэтому Департамент природопользования Москвы напоминает о существовании прекрасной альтернативы натуральным елям и соснам. О том, как город подготовился к новогодним праздникам и какую елку лучше поставить в доме в этом году, в материале Марины Катес.
Для пресечения незаконного ввоза и торговли натуральными елями и лапником на территории города, а также их незаконной вырубки в скверах и лесопарках, в Москве и Подмосковье с 21 декабря проводится ставшая уже традиционной операция «Ель». Сотрудники экологической милиции проверяют городские елочные базары. Обращаю ваше внимание, что правильные базары должны иметь ограждения, кассовые аппараты, прайс-листы на елки, огнетушители и даже книги жалоб и предложений. Особенно пристально экологическая милиция будет следить за сохранностью городских елей и сосен. Дело в том, что в прошлом году в Москве злоумышленники умудрились срубить 15 елей и 3 сосны. Ну а о том, как правильно выбрать елку для дома и какую елку лучше всего поставить в вашей квартире в этом году, я беседую с профессором Московского государственного университета леса, директором лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктором Тепляковым.
Мне кажется, в этом году лучше купить искусственную елку, потому что, судя по тому, что морозов нет, не знаю, насколько естественные ели перестроили свой ассимиляционный аппарат. Без морозов, будучи внесенной в тепло, неизвестно, как себя ель поведет. Она может простоять и месяц, если ее соответствующим образом водой там окропить, поставить ее в соответствующее место, там не жарко и прочее, либо осыпется на следующий день.
То есть действительно настолько серьезно зависит состояние срубленной елки от того, в морозы она срублена или она срублена вот при положительной температуре?
Да, потому что есть сезонные колебания, есть более длительные колебания, и в любом случае природа готовиться к суровым морозам. Вы знаете физиологические процессы, когда крахмал переходит в сахар и наоборот. Лиственные деревья сбрасывают листву для того, чтобы оставить энергии побольше в дереве. Хвойные, они, как голосемена, они проще приспосабливаются к резким колебаниям, скажем, температуры, но все равно сезонные колебания скажутся и на хвойных деревьях.
То есть все-таки вы сторонник в данном случае искусственной елки?
Да, в данной ситуации сторонник, хотя многие годы я был сторонником и зеленой такой красавицы из леса.
Ну а если говорить вот о сбережении ели, все-таки Москва многомиллионный город, и если в каждой квартире поставить по живой елке, наверное, ущерб, нанесенный лесным массивом, будет серьезный. Хотя я понимаю, что ели вырубаются на специальных посадках, те, которые продаются в городе, но ведь и граждане идут иногда с топором в лес.
Да, в этом плане любое нерегулируемое нарушение в лесу, оно чревато последствиями, потому что, по моим ощущениям, а я живу в Подмосковье, в лесу становится все меньше и меньше таких аккуратных елочек, я бы сказал, где у них охвоение нормальное, где у них ветви растут равномерно во все стороны света. Чаще остались одни однобокие. И поэтому то, что уже фактически генофонд подорван, об этом говорить не приходится.
Материал Марины Катес.
Ну, а мы, конечно же, сейчас продолжим тему предновогоднюю и рождественскую, поскольку отправляемся в Америку. А чем живет Америка сегодня, мы уже можем представить отчасти.
Президентская кампания в США может обойтись в $1 миллиард. Кто может позволить себе претендовать на президентство? Рождество в Нью-Йорке. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Шигалкин. В $1 миллиард может обойтись президентская кампания 2008 года. Такой прогноз сделал глава Американской федеральной избирательной комиссии. Беспрецедентная стоимость предвыборной борьбы спровоцировала дебаты о том, не становятся ли деньги слишком влиятельным фактором в демократическом процессе. Слово Алану Давыдову.
Сегодня список тех, кто проявляет серьезный интерес к участию в выборах президента США в 2008 году, подходит к 50. Некоторые из них уже подали соответствующую официальную заявку, но большинство, в том числе самые крупные и перспективные фигуры, пока выжидают. Между тем, предстоящие выборы обещают стать самыми дорогими в истории. Они впервые могут обойтись в $1 миллиард. Как заявил на прошлой неделе председатель Федеральной комиссии по выборам Майкл Тоунер, каждому, кто станет кандидатом в президенты, возможно, потребуется собрать на избирательную кампанию до $500 миллионов. Для того, чтобы только вступить в кампанию на первичном уровне, соискателю статуса кандидата понадобится не менее $100 миллионов. В противном случае ни пресса, ни крупные финансовые доноры не будут рассматривать его всерьез. Тоунер также не исключил, что в ходе этих выборов кандидат от каждой основной политической партии откажется от государственного финансирования, устанавливающего потолок предвыборных расходов. Как отмечает корреспондент журнала People Боб Медоуз, теперь многое зависит не только от качества предвыборной программы кандидата, но и от его способности собирать пожертвования. Сегодня в кандидаты не пробьются те, у кого был шанс 30-40 лет назад. Они бы не могли вступить в нынешнюю предвыборную кампанию из-за неспособности собрать нужное количество денег. Мы уже видим, как по этой причине некоторые способные и достойные кандидаты отказываются от участия в выборах 2008. Свежий пример – сенатор Эван Бай из Индианы. В обеих основных политических партиях есть по меньшей мере по одному кандидату с привлекательной для избирателей программой и доказавших способность собирать средства. Это сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн и сенатор-демократ из Нью-Йорка Хиллари Клинтон. В рамках партии каждого из них серьезными конкурентами являются, соответственно, бывший мэр города Нью-Йорка Рудольф Джулиани и молодой сенатор из Иллинойса Барак Обама. В возможности успеха последнего, несмотря на взрыв его популярности, ряд наблюдателей сомневаются. Вот что говорит руководитель общественно-политического интернет-ресурса North Star Network Уолтер Филдс. Я совершенно не сомневаюсь в том, что Барак Обама способен собрать деньги на выход в финал предвыборной борьбы. Но мне думается, что как только он объявит о вступлении в предвыборную кампанию, в действие вступит другой аспект – расовый. Именно в этом будет заключаться драма вокруг Обамы как кандидата в президенты. Тем временем государственный секретарь Кондолиза Райс в интервью агентству Associated Press на прошлой неделе заявила, что, по ее мнению, Америка готова к избранию афроамериканцев в президенты. Учитывая ранние заявления Райс о ее нежелании выдвигаться в президенты, наблюдатели сходятся в том, что, скорее всего, государственный секретарь имела в виду Барака Обаму.
Рассказывал Алан Давыдов. Чем объясняется беспрецедентная стоимость президентской кампании? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Вашингтонского института Катона Джону Сэмплсу. Для успеха любой избирательной кампании принципиально важны два фактора. Во-первых, политик должен убедить людей проголосовать за него, и во-вторых, что зачастую важнее, убедить людей прийти на избирательный пункт.
Иными словами, кандидату необходимы средства на пропаганду своих взглядов и на оплату услуг агитаторов, которые постучатся к вам в дверь, вручат вам на улице листовку с призывом проголосовать. Если учесть, что в стране около 200 миллионов избирателей, то кандидат потратит около $5 на одного избирателя, что, в общем, немного для столь богатой и политически сравнительно апатичной страны, как Соединенные Штаты. Вспомним, что ставка в президентских выборах 2008 года невероятно высока. Они могут привести к полному переходу власти в стране к демократической партии, определить новый политический баланс на десятилетие. В таком контексте миллиард долларов выглядит мелкой суммой. Но тем не менее, тот факт, что избирательная кампания стоит сотни миллионов долларов, внушает, как мы знаем, тревогу многим. Ведь не случайно в последние годы целая серия попыток ограничить суммы пожертвований кандидатам со стороны корпораций. Свидетельств того, что крупные жертвователи, грубо говоря, покупают влияние, поддерживая кандидатов, практически нет, несмотря на многочисленные исследования, проведенные разными организациями. Помимо этого, парадокс заключается в том, что подавляющую долю предвыборного фонда кандидатов в президенты составляют индивидуальные пожертвования. Среднее пожертвование – $250. В то же время корпорации и профсоюзы, прежде самые крупные доноры, сейчас не имеют права спонсировать политические кампании. Так что, по большому счету, средства на поддержку кандидатов поступают от индивидуальных избирателей. А не тревожит, скажем, лично вас тот факт, что эти гигантские суммы, необходимые для ведения политических кампаний, могут оставить за бортом талантливых кандидатов? Американская система традиционно отличается доминированием двух партий, и финансирование предвыборных кампаний сильно зависит от этого фактора. Опыт показывает, что для того, чтобы иметь шансы победить на президентских выборах, необходимо прежде всего получить поддержку собственной партии, что автоматически определяет голоса большинства электората. Процесс внутрипартийной борьбы в гораздо меньшей степени зависит от денег. Немало примеров, когда малоизвестный кандидат брал верх над признанным лидером. Например, Билл Клинтон был темной лошадкой в 92-м году, но он одержал верх над партийным фаворитом Бобом Керри и победил на президентских выборах. Конечно, когда мы видим, какие суммы сейчас требуются на политические кампании, приходит в голову мысль, что это может закрыть дорогу талантливым кандидатам. Но парадокс заключается в том, что партии ищут таких кандидатов. Они не закроют дверь перед кандидатом, который может выиграть на президентских выборах. Говорил Джон Сэмплс, американский политолог, сотрудник Института Катона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Ну вот тогда и пойдет разговор обещанный про Рождество, ну и вообще вся вторая половина часа нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свобода» именно Рождеству и будет посвящена.
А наш вопрос сегодня звучит так: когда вы отмечаете Рождество? Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Сегодня 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» передача «Правосудие». Создавать товарищество собственников жилья или положиться на управляющую компанию? Как защищены права членов ТСЖ и в каких случаях их следует отстаивать в суде? На эти вопросы ответят эксперты в студии, адвокаты бюро «Правовая защита» Алексей Голованов и Антон Ежов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте радио «Свобода».
В Москве половина седьмого. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии арестован Марио Скарамелло, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием 210. Скарамелло, который представлялся как эксперт по спецслужбам, подозревают в разглашении государственных секретов и контрабанде оружия. В Верховном суде Карачаево-Черкесии сегодня начнется оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года с целью завладеть их имуществом. На скамье подсудимых 16 человек, в том числе бывший зять президента Карачаево-Черкесии Али Каитов. Грузия заключила с Турцией контракт на поставки газа, которых будет достаточно для ее нужд в будущем году. Как сообщил министр энергетики Грузии Ника Гилаури, Турция поставит 800 миллионов кубометров газа, по какой цене министр не сказал. Молдавия сегодня начинает выдавать государственные специальные торговые марки для экспорта вин в Россию. Марка будет выдаваться только предприятиям, прошедшим контроль специальной комиссии. В Ираке с марта 2003 года погибли около 12 тысяч полицейских. Данные привел министр внутренних дел Ирака Джавад Балани. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет в своем предсмертном письме оправдывает военный переворот 1973 года. В своем политическом завещании Пиночет подчеркивает, что военный переворот помог избежать гражданской войны в Чили и марксистской диктатуры. Мосгорсуд вновь рассмотрит жалобу замначальника правового управления компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой на отказ суда отсрочить ей исполнение приговора. Бахмина была осуждена на 6,5 лет лишения свободы. Генпрокуратура России готова возбудить уголовное дело против руководителя Можайской канализационной станции, если они действительно скрыли информацию об аварии, в результате которой в систему водообеспечения Москвы попали нечистоты. На Камчатке в результате сильного извержения вулкана Безымянный засыпало пеплом поселок Ключ. В воздухе стоит запах серы. Местным жителям рекомендовано ограничить пребывание на улице, закрыты школа и детский сад.
Как сообщают синоптики, в предстоящие два дня на северо-западе европейской территории России будут происходить существенные перемены в погоде. В понедельник здесь холодно, ветрено, местами небольшой снег и сильная гололедица. В столице сегодня днем слабая метель, температура воздуха 5-7 ниже 0, по области 5-10 ниже 0. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон в понедельник и во вторник ожидается спокойным. В Санкт-Петербурге небольшой снег, слабая метель, температура в течение суток такая же, как и в Москве, 5-7 ниже 0.
Ну, а сейчас-то мы как раз и переходим к нашей главной теме, давно анонсировавшейся, давно с начала этого часа, теме Рождества. Очень много в мире людей, которые встречали Рождество именно вот в эту минувшую ночь. Ну, в частности, одной из стран, где таких людей много, является Испания. Вот о том, как в Испании встретили Рождество, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
По традиции в Испании рождественские праздники стартовали 22 декабря. В этот день начались школьные каникулы и прошел розыгрыш национальной лотереи, главный выигрыш которой составил почти 3 миллиона евро. Рождественская лотерея по популярности опережает в Испании даже футбол, и в нее играет практически все население. Между тем, ажиотаж вокруг покупки подарков начался еще в конце ноября, а неделю назад его дополнила суета с приготовлением праздничного стола. Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения. Потребительский ритм на 15 минут прервало 24 декабря традиционное телевизионное обращение главы государства короля Хуана Карлоса I.
В эти рождественские дни я хочу пожелать вам лично от себя, от имени королевы и всей нашей семьи, самого лучшего в новом году. Мы надеемся, что он станет для всех вас годом мира, счастья и процветания. Слушали короля испанцы, уже сидя за праздничным столом. И после исполнения государственного гимна, которым завершилась речь, перешли к трапезе. После ужина, который обычно продолжается несколько часов, многие испанцы отправились на дискотеку. Еще четверть века назад подобное было немыслимо. Соблюдая вековые традиции, испанцы вели себя в этот день чинно. Кстати, рождественские подарки здесь тоже новшество. Раньше в Испании дарили подарки в так называемый День волхвов, 6 января, причем только детям. Однако в последние годы, как считают социологи, ввиду роста благосостояния, испанцы стали одаривать друг друга, тратя на эти цели чуть ли не все свои годовые сбережения. Надо сказать, что дух потребительства, который ныне торжествует в рождественские дни, нравится далеко не всем. Пенсионер из Мадрида Хуан Мартинес.
Для меня этот день означает лишь рождение Христа, Сына Божьего, нашего Спасителя. С годами я все отчетливее это сознаю. Я не особо ревностный католик, но в рождественскую ночь я отправляюсь в церковь на мессу. Подумать в Рождество о жизненных ценностях и приоритетах посоветовали в эти дни испанцам и отцы католической церкви. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Когда вы отмечаете Рождество? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к прохожим на улицах в Москве.
А, Рождество отмечаю дома. 7-го. Пироги печем, гостей зовем.
Рождество 25-го – это католическое Рождество, а наше – 7 января. Просто традиция. Мы не воспитаны в этом духе, поэтому для нас это так просто. Вот Новый год – это праздник, подарки. А Рождество как-то так, само собой проходит. Но можно и 25-го отметить, и 7-го. Это приятно. Праздники всегда приятно.
Рождество не отмечаю. Не считаю праздником особенным.
А мы не отмечаем. Новый год отмечаем, Рождество почему-то нет.
Мы его отмечаем когда? Как обычно, 7 января.
7-го, христианский праздник. Я в Ригу уезжаю, буду там отмечать.
Когда мы отмечаем Рождество, мы обычно собираемся всей семьей. Праздник, значит, для нас очень много. Это переход, во-первых, на весну, на лето, да? Кончается тяжелое зимнее время, смутное. И второе, это, конечно, радость, что в мир пришел Спаситель. Мы отмечаем дважды, потому что у нас папа католик, а мы православные.
7 января всегда отмечаю Рождество. Всегда, значит, с самого детства. Я выросла в православной семье. Сама бабушка меня приучала к этим праздникам, к молитвам. Поэтому я и сейчас, несмотря на то, что я была долго коммунистом, и все равно я верила в Бога, соблюдала посты, молилась. Поэтому праздник для меня – это великий, великий праздник Рождество. 7 января по старому стилю. 25 января.
Ой, я не отмечаю Рождество. Так уж привык, большевики меня приучили, так я и пошел. Вернее, я отмечаю, но попутно, так сказать. Приеду к сыну, они отмечают, и я отмечаю.
Православная, 7 января. Ну, это праздник моих предков. Я выросла среди верующих людей, поэтому поддерживаю эту традицию.
7 января. Ну, я обычно в кругу семьи. Вот как-то, если 31-го, как говорят, в семье, да, отмечают, ну, с семьей, то я, наоборот, с друзьями 31-го отмечаю, а 7 января дома. Это мой самый любимый праздник.
7 числа, до рождения Иисуса Христа.
В сочельник 6 на 7 в ночь отмечаем. Мы собираемся с друзьями, с нашими сверхсоседями и смотрим там рождественскую службу, а потом сидим просто за столом и общаемся, как обычно.
Вот так на вопрос, когда вы отмечаете Рождество. Рождество отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 6 часов 39 минут и продолжает программу «Время свободы» выпуск новостей культуры.
На намывной территории Васильевского острова в Петербурге планируется построить 300-метровый небоскреб и несколько 200-метровых башен. Такие планы объявлены на заседании градостроительного совета представителями британской архитектурной компании «Генслер», которая по заказу управляющей компании «Морской фасад» разработала план застройки 476 гектаров намыва. Петербургские архитекторы в целом одобрили предложенный проект. Таким образом, помимо «Газпром-Сити», в городе может появиться еще несколько доминант. Кроме 300-метровой высотки, в разных частях новой земли Васильевского острова откроются две станции метро, торговые центры, жилые комплексы и музей современного искусства. Со стороны Финского залива контуры этой части города будут напоминать Манхэттен. Впервые после падения железного занавеса Россия вернулась к практике глушения западных радиостанций. Как пишет немецкая газета «Тагесшпигель», именно из-за глушилок в Москве практически невозможно слушать русскую службу BBC. К этому методу в России, по мнению немецкого издания, обратились после недавних событий в Лондоне. Отравление Александра Литвиненко, отказ британских властей выдать Бориса Березовского и Ахмеда Закаева – это, отмечает «Тагесшпигель», видимо, и привело к прекращению вещания русской службы BBC в FM-диапазоне. При этом уровень шума на средних волнах таков, что слушать радио практически невозможно. В Нэшвилле, штат Теннесси, скончался поэт-песенник Деннис Линде. Ему было 63 года. Он прославился лирическими вещами, которые исполняли ведущие американские певцы. Элвис Пресли в 72-м пел его «Burning Love», «Dixie Chicks Goodbye Earl» в 99-м, а Гарт Брукс «Calling Baton Rouge» в 93-м. Имя Денниса Линде было внесено в Нэшвиллский зал славы, а в 94-м году он был объявлен лучшим лириком года. Московское издательство «Русский путь» выпустило сборник очерков и воспоминаний «Судьбы поколения 1920-1930-х годов в эмиграции». Большинство из мемуаристов – перемещенные лица, ДП, оказавшиеся на Западе в результате трагедии Второй мировой войны. Детство, отрочество, русская гимназия в Мюнхене, непростой путь в послевоенной Европе и Америке, западная карьера и русская душа – таковы основные темы каждого из авторов сборника. Судьба некоторых связана с «Радио Свобода». Это Юрий Шлиппе, Мельников, Татьяна Комендровская, дочь историка Николая Павловича Анциферова, Владимир Тремль, Кирилл Фотиев и составительница сборника, автор нескольких статей в книге Людмила Флам. Сборник украшен фотографиями из частных архивов.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
6:42 в Москве. Программу продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Пскова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
В центре внимания псковской прессы конфликт вокруг одного из крупнейших предприятий региона – Псковского кабельного завода. В начале декабря в Пскове решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям был введен режим локальный ЧС. Причина в том, что на территории завода был обнаружен могильник фенола, который отнесли ко второму классу опасности. По данным специалистов, предельно допустимая концентрация фенола на территории завода была превышена в несколько раз. Администрация завода опровергает эти данные, ссылаясь на свои замеры и пробы. Рабочие завода вышли на пикет с требованием не дать остановить предприятие. В газетах началась настоящая информационная война. Прогубернаторские газеты нагнетают обстановку. Оппозиционные СМИ, напротив, пишут о том, что скандал раздут на пустом месте. Так, независимая от областных властей газета под названием «Городская» пишет, что понятно только одно. Накануне выборов в региональный парламент политика во всей этой темной истории продолжает играть важную роль. Политикой активно интересуются собственники завода. Политикой, само собой, занимаются некоторые их оппоненты в областной администрации. Ведь выборы в областной парламент назначены на март, пишет «Городская газета». О новшествах в областном выборном законодательстве пишет газета «Аргументы и факты Псков». Как сообщает газета, областное законодательное собрание расширит свои ряды с 33 до 44 депутатов. При этом одна половина будет избрана по одномандатным округам, другая по партийным спискам. Это может существенно повлиять на выборы губернатора в будущем, замечает газета «АИФ Псков». Пока политическая элита региона поглощена подготовкой к предстоящим выборам, простые граждане решают свои проблемы сами. Еженедельник «Курьер» рассказывает историю девушки, которая пыталась свести счеты с жизнью из-за равнодушия чиновников. Как пишет газета «Курьер», 2 года 20-летняя Люда Егорова, уроженка Латвии, борется за право получить обычный российский паспорт. Ее семья, родители и 5 сестер и братьев переехали в Россию 15 лет назад, когда у их дома в Латвии нашелся бывший хозяин, прибывший из Канады. Большое семейство переехало в Псковскую область, где была и работа для родителей, и школа для детей. Документы получили родители Люды, сестры и брат, которому паспорт сделали без проблем за 2 недели перед призывом в армию. Когда же настала очередь младшей дочери, оказалось не все так просто. Справка за справкой, поездка за поездкой в районные и областные центры. То один документ уже просрочен, то другой не той формы. Как сообщили газете «Курьер» в миграционной службе, такие у нас жесткие законы и требования. А тем временем девушка не может понять, кому нужна вся эта волокита. Ведь она живет в России с 4-летнего возраста, закончила школу и техникум с отличием. Все родные граждане России. Однажды, вернувшись от чиновников опять ни с чем, Люда в отчаянии наглоталась таблеток, сообщает газета «Курьер». Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В Москве без четверти 7, на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Молдавия сегодня начинает выдавать государственные торговые марки для экспорта вин в Россию. В Египте от птичьего гриппа скончался еще один человек, 8-й по счету. Эфиопия официально признала, что воюет против исламистов в соседнем Сомали. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла в заключительном чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капиталов по планам продлится с 1 марта до конца 2007 года. Российский «Газпром» приобретет 50% плюс одну акцию в проекте «Сахалин-2» почти за 7,5 миллиардов долларов. Британо-голландской компании Shell принадлежит сегодня 55% участия в проекте. Остальными 45% акций «Сахалин-2» владеют японские компании Mitsui и Mitsubishi. Соглашение сторон предусматривает, что каждый из трех нынешних акционеров проекта продаст «Газпрому» половину своих акций. Российский «АвтоВАЗ» и канадская компания «Мэгна», один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает строительство в Тольятти нового автозавода мощностью 450 тысяч автомобилей в год и стоимостью 1,7 миллиарда долларов. По планам, на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании. Урожай зерновых в России в 2006 году по предварительным данным составил 77 миллионов 900 тысяч тонн, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. Парламент Украины продлил еще на один год действующий в стране с 2004 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2008 года. Норвежская государственная компания Statoil выкупит нефтегазовый бизнес другой норвежской компании Norsk Hydro, также контролируемой государством. Объем сделки оценивается в 28 миллиардов долларов. На долю новой компании будет приходиться 70% всей добычи нефти и газа Норвегии, что делает ее четвертой по величине нефтегазовой компанией Европы. Шведская компания Husqvarna, крупнейший в мире производитель техники для садовых участков и лесного хозяйства, объявила о предстоящей покупке немецкой компании той же индустрии – Gardena. Объем сделки превысит 960 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 29 копеек. Курс евро – 34 рубля 71 копейка.
6:49 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Один день из жизни четверых повзрослевших одноклассников на фоне современной Москвы и ее примет. Ночных клубов, мошенников, гастарбайтеров, скинхедов и разбираемой гостиницы «Россия». Фильм о сегодняшних 20-летних снят в стиле джазовой импровизации и саундтреками в модном стиле ритм-энд-блюз. Картина «Жара» режиссера Резо Гигинеишвили выходит в прокат. Об этой работе дебютанта Никита Михалков.
Редко удается наблюдать за режиссером, который смотрит кино другого режиссера. На премьере «Жары» я посматривала, как вы смотрели на экран. Вы улыбались, были включены. Как режиссер смотрит чужое молодое кино?
Я вообще стараюсь искать любого повода, чтобы можно было пожать руку коллеге и возрадоваться тому, что он профессионален, что он жив, что он думает, что он свободен внутренне, что он обладает техникой и режиссерской или актерской. Я с радостью смотрю фильмы, и мне это интересно. Мне это интересно, тем более, что процессы, которые идут, они совершенно оглушительные, я бы сказал, потому что если 10 лет назад бокс-офис по всей России был $8000, то сегодня он приближается к миллиарду. Это невероятно совершенно за 10 лет. 10 лет назад, когда вы, или там 8 лет назад, когда выходила картина «Сибирский цирюльник», было 32 кинотеатра с Dolby Stereo Surround. Сегодня их около 1500. То есть растет огромный, мощный бизнес. И очень важно, чтобы этот бизнес был, вот эти залы были заполнены не только картинами, которые приносят в мире огромные прибыли, американские блокбастеры, но и в кино родное, отечественное. И к моей радости зритель не обманывает нас, потому что он обсуждает, он не скептически иронично ходит в кино, он радуется тому, что он слышит, видит фильмы на своем языке и видит фильмы про себя. И вот картина, которую мы смотрели, это картина про нас. Это такое абсолютно молодое, такое «Я шагаю по Москве» образца 2006.
Все-таки вы для себя эту параллель тоже провели.
Я провел, да, для себя параллель. И я очень рад, что это так. И показательно, что и «Я шагаю по Москве» снимал грузин, и эту картину снимал грузин. Так что, так сказать, тут тоже прослеживается некая линия.
Ну, а и как вам? Вот Москва этого времени, молодые люди этого времени.
Я не знаю, мне нравится это. Да, я за просвещенный консерватизм, но я не за костность, я за традицию, но я не за затхлость, я за школу, за корни, но я не за то, чтобы все, что только было когда-то, было и есть хорошо. Я с наслаждением смотрел на этих молодых людей, они замечательные, они веселые, они озорные, они...
Никита Сергеевич, у них нет ничего, о чем вы с таким всегда болью или пафосом говорите.
Нет, это, я не согласен с этим.
Где?
Это картина о другом. Ну, этот мальчик, который вернулся с флота, Чадов, которого играет, это мальчик, который смотрит, который не узнает Москвы. Он был на флоте 2 или 3 года, он не узнает Москвы. И он показывает нам Москву своими глазами. То есть он смотрит на все с изумлением, но это не делает его чужим. Потому что все равно это освещено в результате любовью. Вы понимаете, какая штука? Мне скучно смотреть картины, которые пытаются быть похожими на кого-то.
С Никитой Михалковым беседовала Анна Качкаева.
Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Нью-Йорк празднует Рождество. У микрофона Юрий Жигалкин. Если верить Ирвину Берлину, выходцу из Сибири, автору самой любимой американской рождественской песни «White Christmas», каждый американец мечтает о белом снежном Рождестве. Увы, на этот раз мечты не осуществляются. Накануне Рождества моя коллега Рая Вайль вышла с микрофоном на улице, мокрая от дождя.
Религиозные американцы относятся к Рождеству как к христианскому празднику, каким он, конечно, и начался в свое время. Но об истинной природе праздников можно сказать потому, как они представлены в поп-культуре. Сегодня самый распространенный, популярный и узнаваемый символ Рождества не младенец Христос или фигуры волхвов с дарами, а Санта-Клаус. Но Санта-Клаус не является религиозной фигурой или символом. В нем есть, конечно, что-то и от христианства, и от дохристианского язычества, но больше всего от современного светского мифа, в соответствии с которым Санта, как во времена моего детства Дед Мороз, всеобщий любимец. И в праздничный сезон приносит подарки всем, независимо от вероисповедания. Кто, что и как празднует. Вот, собственно, и все мои вопросы сегодня к нью-йоркцам. Я справляю Рождество с семьей. Это традиция, говорит 38-летний инженер из Бруклина Мэтт Адамс. Помните фильм «Рождество в Коннектикуте»? Это про нас. Там живут мои родители, и каждый год мы всей семьей собираемся в Коннектикуте. Вот только снега на этот раз нет. Там так же тепло, как в Нью-Йорке. Жаль. Зимой Коннектикут выглядит куда более живописно. Зато будет елка, огромная, свежая, только из леса. Подарки, конечно. Праздничный стол. Приедет мой брат с семьей. И моя сестра с родителями, добавляет жена Мэтта, Джессика. Мэтт с Джессикой люди нерелигиозные, хотя раз в год на Рождество ходят с родителями в церковь. церковь. Но рождественскую елку у себя в квартире не ставят. Вот если бы дети были, тогда другое дело, говорит Мэтт. А Джессика смеется. Мы просто ленивые, не хочется возиться.
I don't want to be bothered.
Ну, а что празднуют на Брайтон-Бич русскоязычные иммигранты?
Мы отмечаем Новый год. Да, это как бы для нас основной такой серьезный праздник.
Мы празднуем все праздники, и американские, и русские. Еда в основном русская. Мы очень любим селедочку с картошечкой, маслицем, с укропом. Все то, что вкусно, мы любим. И то, что вредно, мы любим.
В Рокфеллер-центре, где около 3000 лампочек на самой большой в мире елке зажгли уже 12 декабря, я познакомилась с группой девчонок. Живут в Манхэттене, дружат с детства, с семьями, и у каждой свои праздники. Мы справляем Хануку, говорит 11-летняя Кристина. Я люблю этот праздник, потому что все 8 дней, пока он продолжается, мы дарим знакомым цветы, а они дают нам подарки и деньги. Ханука Гел. А вечером мама зажигает новую свечу в Хануке. Она у нас очень красивая, старинная. Я люблю, когда свечи горят. В фойе нашего дома тоже горят, только там электрические. Но все равно мне нравится. И менора горит, и рождественская елка. А у нас тоже вставляет другая девочка. И менора, и елка, под которой обычно пустые подарочные коробки стоят. Но иногда кто-то кладет в них настоящие подарки. Может, Санта-Клаус? Что вы знаете о нем? И девчонки загалдели хором. Он большой, он живет далеко. У него есть фабрика игрушек, которые делают эльфы. И раз в году, в рождественскую ночь, он приносит подарки всем детям и кладет их под елку. И взрослым тоже. Он всем помогает, он делает людей счастливыми, он приносит счастье во всем мире. И у него есть олень, которого зовут Рудольф. Моя 5-летняя внучка Катя, услышав знакомое имя, тут же подскочила к микрофону, решив, что самое время вставить песенку, которую она очень любит, про оленя Рудольфа, у которого был такой красный нос, что над ним все другие олени смеялись. Но Санте его нос понравился. Он взял Рудольфа к себе и сделал его главным в своей упряжке.
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but who you recall? The most famous reindeer of all, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games.
Ну что же, Рождество, конечно же, будет оставаться главной нашей темой на протяжении всего эфира, но темой не единственной, есть и другие, вот в частности, темы следующего часа таковы.
Что такое Челси и Чукотка для Романа Абрамовича? Фотовыставка «Разговор руками» в Москве. Как Германия отмечает Рождество?
Ну вот и вас мы спрашиваем, когда вы отмечаете Рождество, шлите нам ответы на пейджер, мы уже их получаем, потихоньку коллекционируем и потом будем читать.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7.